Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Детский час». Мы поздравляем вас с большим долгожданным праздником Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество», Андрей Абаимов.
Здравствуйте.
И Арина Масловская.
Здравствуйте.
Сегодня в нашей программе прозвучат песни в исполнении детского и юношеского хора воскресной школы при строящемся храме в Южном Бутово, храме иконы Владимирской Божьей Матери, руководитель хора Татьяна Борисоглебская. Спасибо ребятам, что записали этот диск. Очень надеемся, что поговорим и с самими исполнителями, и с руководителем хора в одной из наших программ. Но сегодня у нас совсем другой план. Вот согласитесь, дорогие мои соведущие, что мы не часто в наших эфирах зовем радиослушателей за собой в кино. Согласны?
Да.
Такого еще не было. Не было такого. Но вот сегодня мы идем в кино, зовем за собой радиослушателей просто вот всей семьей. Дело в том, что Такой неожиданный киноподарок можно обнаружить сегодня, в эти дни, в кинотеатрах. Со вчерашнего дня в широкий прокат, то есть прямо в канун праздника Успения, в широкий прокат вышел полнометражный наш отечественный мультфильм, который называется...
«Необыкновенное путешествие Серафимы».
Точно, «Необыкновенное путешествие Серафимы». Для того, чтобы фильм сложился, получился, прежде чем, ну, если это мультфильм, начать прорисовывать персонажей, там, писать музыку, озвучивать, должна быть основа, да, воплощенная в слове. Вот в кино это называется сценарий. Сценарий. Но надо сказать, что у фильма «Необыкновенное путешествие Серафимы» есть не только сценарий, а сценарий базируется на книжке. Книжка эта лежит перед Андреем на столе. Прочитай, Андрюш, когда она была издана, как она называется и кто ее автор. Итак, название.
«Необыкновенное путешествие Серафимы».
Так, издано.
В 2009 году.
В Москве. В издательском совете Русской Православной Церкви. Автор?
Тимофей Веронин.
Тимофей Веронин. Дорогие друзья, сегодня гость нашей программы Тимофей Леонович Веронин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель Тимофей Леонович Веронин. Доцент кафедры истории и теории литературы Православного Свято-Тихоновского университета. То есть, значит, преподаватель литературы?
Да.
Да. И автор книги, которая лежит у нас на столе, «Необыкновенное путешествие Серафимы», и соавтор сценария мультфильма, который вышел сейчас на наши экраны. Вот, если не возражаете, я немножечко нашим радиослушателям расскажу, что мы с ребятами, моими соведущими, вчера увидели в уютных креслах кинозалов, потому что мы мультфильм вчера посмотрели. И надо сказать, что получили большое удовольствие. Это был действительно подарок, такой сюрприз. Мы вас поздравляем.
Спасибо, да.
Все, что книжка дошла до экрана. Вот. Но у нас сложная задача такая. Ребята, вот я вас хочу предупредить, наших соведущих. Мы должны о фильме немножечко рассказать, о своих впечатлениях, но так рассказать, чтобы у ребят, которые пойдут в кино, осталось множество загадок и непоняток, чтобы не все стало понятно после нашего рассказа, чтобы им захотелось этот фильм смотреть. Понимаете, какая у нас сложная задача, да? То есть не все мы должны, не все рассказать, не все секреты. Но главная героиня мультфильма, который мы вчера посмотрели, девочка, которую зовут
Серафима.
Да, фамилия у нее
Воскресенская.
Да. Ее отец священнослужитель, она дочка священника, он был репрессирован. Слово «репрессирован» понятно?
Да.
Что это значит, Андрюш, объясни тем, кто вот совсем маленькие наши радиослушатели, репрессии – это что такое?
То есть в советские времена были гонения на христиан. Священников арестовывали и увозили в тюрьму, и там уже расстреливали.
Да, могли расстрелять. То есть репрессия – это некое наказание, да? А мама ее, ну вот, вроде бы она умерла, так кажется. То есть она одна осталась без родителей, и ей очень приходится непросто. Действие мультфильма происходит в детском доме, где оказалась Серафима Воскресенская. И вот у нее есть одно воспоминание, ей очень дорогое, о семье, вот о своем прошлом. Что это за воспоминание, которое она бережно хранит?
Это крест ее матери.
Да, крест, который дала мама, совершенно верно. И вместе с Симой в детском доме живут несколько девочек. Одна из них вот становится ее наиболее близкой подругой, Маргарита. И вот Маргарита, такая романтически настроенная девочка, даже мистически, я бы сказала, настроенная. Вот она однажды Серафиме рассказывает, что на самом деле дом полон секретов, что в нем живут феи, там ходят привидения. И она предлагает Симе отправиться в такую загадочную тайную каморочку под лестницей, чтобы в этом убедиться. И, в общем, это вот некоторая завязка. Завязка. С этого момента Серафима оказывается в таком водовороте разных необыкновенных, невероятных событий, которые позволяют ей вернуться, прикоснуться к своему прошлому, узнать о судьбе родителей, пролить свет на тайну вот, обитателей детского дома и, главное, пробудить в сердце веру в Бога. Над мультфильмом работала целая команда, насколько вот мы знаем из анонсов. Несколько было авторов сценария.
Да, вообще кино – это такое соборное творчество, и работает огромное количество людей. И, конечно, меня нельзя назвать автором сценария никак. Я лишь только дал некоторое зерно, из которого потом другие выращивали. И вот Виктор Стрельченко, соавтор сценария, и, главным образом, еще режиссерская группа, Сергей Антонов и Станислав Подивилов.
А еще там прекрасная музыка.
Ну, да, дивная музыка. Это Иван Урюпин, такой действительно прекрасный профессионал.
Сколько нужно человек, чтобы написать книжку?
Нужен только один, но еще нужно издатель.
Да, еще нужен издатель, художник, да, редактор, корректор.
Типографские работники тоже.
А вот мы читали с ребятами, что над мультфильмом работало более 350 человек. То есть это серьезная такая большая работа. Да, ребята, еще вот интересно, что вы слышали, как там со звуком интересно. Вот, например, слышится тук-тук-тук, стук в дверь с экрана, и кажется, что прямо у тебя за спиной стучит. То есть какая-то технология такая вот объемного звука.
Ну, это у вас, наверное, было в кинотеатре, это не во всех кинотеатрах.
Не во всех кинотеатрах,
но там действительно использована какая-то новая технология, не помню, как называется.
Ага. Ну, для современного зрителя это немаловажно, мне кажется. Да? Ну, еще что очень приятно, озвучка. Вот голоса актеров, о которых наши младшие радиослушатели, может быть, не знают, да, но для мам, для пап, для бабушек, для дедушек, наверное, важно, приятно, что, например, преподобного Серафима Саровского, с которым встречается девочка Серафима в своем необыкновенном путешествии, его озвучивает такой прекрасный народный артист Российской Федерации, о котором взрослые как раз знают, наверное, помнят его по множеству ролей в кино, Александр Михайлов. Вот, тетя Лиза там такая есть, вот просто такое спасение, заботница такая, вот обо всех обиженных деток. Ее озвучивает легенда советского кино Вера Васильева. Ну, Тимофей, вот если вы не возражаете, давайте послушаем, какой первый такой вот отклик у ребят на мультфильм возник после вчерашнего просмотра. Блиц-рецензия.
Да, это очень интересно.
Дети-критики.
Да. Это вот самое главное.
Да, критики, они обычно пишут серьезную рецензию.
Я уже читал, кстати, очень отрицательные критики в интернете.
Вот можно это обсудить, да, вот несколько позиций. Потому что, ну, давайте начнем с того, что положительное. Хотя, может быть, у вас какое-то другое, более сильное впечатление. Ну, первый такой блиц-вопрос. А как вы считаете, для какого возраста этот мультфильм? Полнометражный, больше часа идет. Для какого возраста?
Ну, мне кажется, то, что от 9 и старше.
Ты смотрела одна этот мультфильм?
Нет, я смотрела со всей своей семьей.
Ага.
У меня есть младшая сестра, которой 7 лет.
Так.
И вот мама ее спрашивала о фильме. Она некоторые моменты не очень поняла.
Не очень поняла. Ну, на то есть мама и старшие сестры, чтобы понять получше. То есть ты считаешь, от 9 и старше вот самое время, да?
Да, мне кажется, да.
Андрюш, согласен?
Да.
А как бы ты верхнюю границу обозначил?
Да никак.
Нет. Вообще никак. Нету, то есть до 99.
Ну да.
Вообще, Тимофей, создатели мультфильма как обозначают вот возрастную границу? И как вы сами считаете?
Ну, мне тоже кажется, что 6 лет это рановато, то есть 6 плюс там написано. Кстати, мой сын Лёва тоже сказал, что это не 6 плюс, это 8 плюс. Так он сформулировал вопрос.
Хорошо.
А по поводу дальнейшего, действительно, мне кажется, это интересный фильм для всех, тем более взрослый даже его лучше может понять.
Да, и чтобы дальше обсуждать.
Историческая вот эта история России, которая через нас всех прошла, через взрослых людей, она там, конечно, лучше понимается.
Да, надо сказать, ребята, что действие фильма происходит в 1943 году. Да, что это за время для нашей страны такое? Что это за
Великая Отечественная.
Идет Великая Отечественная война. Да. Продолжаем блиц-рецензию. Главная героиня девочка, так?
Да.
Она в детском доме окружена своими товарищами, среди которых нет ни одного мальчика. Тоже вот девчачья такая компания. Да.
Да?
Угу. Вопрос такой. Этот фильм, как вы считаете, он интересен в равной степени для мальчиков и девочек? Или все-таки вот это такое вот девчачье кино? Или это не имеет значения? Андрюш, скажи.
Не имеет значения, кем бы был главный герой, мальчиком или девочкой.
Так. что-то считаешь одинаково важное для мальчиков и девочек в этом фильме? Вот какая тема одинаково важная для мальчишек и девчонок?
Там один и тот же смысл был бы. То есть замена героя ничего бы не решила.
Какой смысл важен и для девочек, и для мальчиков? О каком смысле
там,
ты говоришь?
О вере. То есть вера, она для всех одна, и для девочек, и для мальчиков.
Хорошо. Так, про исторический как раз контекст. 43-й год. Да, вот как вы считаете, будет ли фильм понятен детям в плане исторических особенностей? Или нужно, чтобы взрослые вместе со взрослым лучше смотреть?
Ну, если дети знают про это время, то тогда им будет понятно. Если нет, то со взрослыми.
Со взрослыми. А как вы считаете, фильм будет понятен детям, которые ничего не знают о Боге? Или этот фильм скорее для православной аудитории? Как бы вы ответили, Ариш?
Ну, скорее всего, понятнее он будет, конечно, для православных людей, но и для тех, которые не верят в Бога, он может быть тоже полезным, так как там рассказывается и о житии Серафима Саровского, так что, думаю, будет полезным.
Я хотел все-таки спросить, но полезным это понятно, но будет ли понятным, будет ли доступным? Вот вопрос.
Как вы думаете, какое ощущение?
Не будет ли отторжения, не вызовет отторжения религиозной тематики у человека неверующего?
Например, там есть такой замечательный эпизод, когда Серафима, представьте, ребята, ее ведут маленький сияющий такой херувимчик, он вслед за ней, она поднимается вверх, ввысь, ввысь, ввысь по такой сияющей лестнице, и впереди панорама прекрасного града. Когда это видит православный человек, он сразу понимает, куда путь. Что это за град?
Небесный Иерусалим.
Небесный Иерусалим. Нет вопроса, да, у православного человека. Может быть, православный зритель, он глубже будет видеть то, чего не увидит впервые соприкасающийся с темой Евангелия, святости ребенок. Нужен комментирующий взрослый тогда, как вы думаете? Или все-таки там есть что-то, что... все равно любой человек вынесет важное.
По-моему, все-таки любой вынесет важное.
Как вы думаете, есть ли в фильме какие-то важные мысли для современных мальчиков и девочек? Несмотря на то, что действие происходит давным-давно, в 43-й год, война с фашистами, что особенно вас, как зрителей, тронуло?
Взаимоотношения самих детей.
Так.
То есть там генеральские дочки, которые, можно сказать, притесняют не младших, а как бы это сказать,
тех, кого не чувствуют чужими, чуждыми элементами, да?
Они только не генеральские, офицерские.
Офицерские. Как тебе кажется, это актуально для современных ребят?
Там же папа у одного бизнесмена, у кого-то простой рабочий.
В этом смысле. Так, хорошо. А тебя что тронуло, и как ты думаешь, какие важные мысли для современных ребят в мультфильме заложили авторы?
Меня очень сильно тронуло три момента. Финал, когда Серафима...
Стоп! Финал, и тут нам не надо раскрывать карты. Мы скажем так, финал, когда у Серафимы происходит очень-очень радостная встреча. Не будем говорить с кем. Раз. Второй момент.
Второй момент, когда она упала с лестницы, она встречается, можно сказать, со своим папой, который был расстрелян.
Да.
Это очень трогательный момент. И третий момент, это когда та девочка в очках, я не помню, как ее зовут, лежит в кровати и говорит: «Господи, если ты есть, прости меня за то, что я крестик этот нашла».
Ага. Тут наши радиослушатели ничего не поняли, мы никакие карты не раскрыли, даже мне надо немножко прокомментировать. Ребята, представьте себе действие мультфильма, и, собственно, книжки Тимофея Веронина построены так, что Серафима, она через сон, Тимофеев, то есть засыпает, или в какой-то момент трудный оказывается, где, собственно, где она оказывается?
В книжке она заболевает,
да,
в результате того, что ее как-то забыли в холодной кладовке, наказав. И она оказывается в Царстве Небесном.
Тонкий сон,
Тут такой вопрос. Я у кого-то из святых отцов читал, что видение Царства Небесного посылается земному человеку в ту меру, в которую он может увидеть. То есть он видит не то, что есть на самом деле, потому что он на самом деле не может увидеть в реальности то, что есть, а видит нечто, что ему доступно. Как сказано в Тропаре Преображения, якоже мажаху, то есть насколько может. И вот она, насколько это может, видит образы Небесного Царства, плывет с преподобным Серафимом по реке времени. И посещает острова праздников, где встречает героев тех праздников, которые происходили, ну, то есть тех, кто в этих праздниках задействован был.
Да, ну и в мультфильме вот точно так же.
В мультфильме такого совершенно нет, там иное путешествие, оно более краткое, но тоже в результате вот, действительно того, что она падает, попадает в такую тяжелую ситуацию,
да.
Ну, фактически заболевает. Да. И вот тоже видит такое болезненное состояние, видит это утешительное видение.
Да, встречается там со своим отцом. Ну, а крестик столь дорогой Серафиме, о котором вспомнила Арина, он действительно вот, оказывается, похищен у нее. И там есть замечательный в мультфильме такой вот второстепенный персонаж, такая очень трогательная девочка в очках, и она действительно всех этот персонаж тронул, он очень удался создателем фильма. Вот, она как эхо озвучивает вот некоторые очень важные переживания и мысли. Например, когда Серафима, несмотря на то, что от нее требуют, в общем, отречения, да, скажи, что Бога нет. А Серафима говорит, нет, Бог есть. Впервые звучит вот это вот как бы исповедание веры. И этот замечательный второстепенный, да, персонаж, вот девочка в очочках, она вдруг с необыкновенно чистым сердцем говорит, вот-вот, я знала. Всегда это действительно очень трогательно. И ребята тут смеются, хлопают в ладоши в кинотеатре. Чтобы продолжить разговор, давайте мы откроем книжку, немножко почитаем самую завязку. Давайте?
Давайте.
Сделаем так. Своих родителей Фимка не помнила. Ей никто про них ничего не рассказывал. Вот Ленка прекрасно знала, что ее отец геройски погиб в 43-м году под Сталинградом. Он был лейтенант, командовал целым взводом. Это 30 человек. А о Фимкиных родителях все молчали. Даже добрая нянечка тетя Соня опускала глаза, когда Фимка начинала расспрашивать ее о них. «Не знаю, детонька, не знаю», – тихо отвечала нянюшка и гладила Фимку по голове. Но Фимке все казалось, что она-то знает, но почему-то не говорит. Известно было только имя отца – Николай. Ведь Фимка была записана в документах как Серафима Николаевна, а фамилия – Успенская. Странная фамилия. Это тоже доставляло мучение Фимке. Когда кто-то из взрослых узнавал ее фамилию, то всегда что-то в лице взрослого менялось и становилось неприятно. То ли дело у Ленки фамилия Егорова, просто и ясно, или у Мани Кузнецова, а у Фимки Успенская. Совершенно непонятная фамилия. Успеть, что ли, куда-то ее предки хотели. Чуть что, Фимка оказывалась виноватой. Много раз уже по несколько часов сидела она в кладовой, хотя была ни при чем. И сейчас она вдруг вспомнила, как Катька по прозвищу Шкура украла у дяди Лени, сторожа, мешочек с семечками и почему-то подсунула Фимке под подушку. Когда дядя Леня стал семечки искать, тут Катька сказала, что, скорее всего, украла Фимка. Семечки нашли. А Фимку в тот раз не сажали в кладовую, а поставили перед всеми девочками. И долго говорили о том, как плохо воровать, что так могут вести себя только фашисты и враги народа. Страшные эти слова так и дрожали в ушах Фимки. Она вспоминала, как стояла перед всеми, как все сверлили ее глазами, особенно Катька. Только Маня не смотрела. И Фимке показалось, что Маня плакала, Они с Маней дружили. Только теперь у нее нашлась мама. Она приехала 2 недели назад и забрала Маню в теплую родную жизнь. Счастливая. Но Фимка не завидовала. Сейчас она сидела на полу в тесной темной комнатушке и улыбалась, думая о Мане. Она представляла, как Маня ложится в кроватку в собственной комнате. А ее родная мама ей что-то долго рассказывает, поет, на прощание целует. И Фимке самой стало теплее. Но потом она вспомнила Катьку Шкуру, Ленку, сжала опять кулачки, хотела им стучать по ящикам, по двери, по полу. Но раздумала. Грустно угасал день. Щелочка становилась совсем темной. Эта последняя радость исчезала. И тут по фанерке застучал сильный порыв ветра. И в щель влетели несколько снежинок. Фимка в темноте не могла видеть, куда они упали, но ей послышался тихий голосок. «Спи, спи, спи». И во рту она ощутила вкус ванильного сахара. Или нет, это был совсем другой вкус, сладкий, непонятный, неведомый. В те годы дети почти никогда не ели сладостей и конфет. Фимка помнила только ванильный сахар, поэтому с ним и сравнила тот таинственный вкус. «Кто ты?» — спросила Фимка. А в ответ ей послышалась то ли колыбельная песня, то ли какое-то неведомое пение. Оно было совсем не похоже на то, что пели они с ребятами на хоре, или на то, что слышали они иногда по радио из репродуктора. По праздникам им включали радио. Это было интересно. Из серебристой широкой трубы неслись веселые звуки оркестра или звучала песня про синий платочек. Фимка прислушалась. Пение утихло. Потом снова как будто возобновилось. Но ей показалось, что это просто свистит метель. Потом она все-таки отчетливо различила пение. Дорогие друзья, мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях писатель Тимофей Леонович Воронин, преподаватель кафедры истории и теории литературы Православного Свято-Тихоновского университета, автор книги, фрагмент из которой мы сейчас читали, «Необыкновенное путешествие Серафима», и один из авторов сценария одноименного мультфильма, который сейчас вышел в широкий прокат.
А вот, Тимофей Леонович, у меня есть вопрос. Почему в фильме фамилия Серафимы Воскресенская, а вот в книжке Успенская? Вот
разницу мы заметили.
Угу. Ну, я избрал фамилию Успенская, в общем-то, случайно. Ни о чем не задумываясь, просто для того, чтобы была священническая фамилия. Как известно, священникам до революции давали имена чаще всего по праздникам. Вот если у человека фамилия Преображенский, Успенский, Воздвиженский,
Троицкий,
люди с такими фамилиями попадаются нам, это значит, что они происходят из священнических родов. Ведь раньше, до революции, были священнические роды. То есть, если ты сын священника, ты, как правило, становился священником. И так оно и было. И поэтому вот как раз каждому, кто знакомился с Серафимой, слышал ее фамилию, почему вот в книжке сказано, что как-то взрослый изменяется в лице, стало становилось ясно, что она дочка священника.
Из священнического рода. Да.
Ну, и мы уже, когда работали над фильмом, сохранили тоже священническую фамилию, но изменили ее на Воскресенское, чтобы увязать это с тем временем, когда происходят события фильма. А происходят они в Страстную неделю и заканчиваются воскресеньем. Поэтому вот такая символическая фамилия.
Да, но вот...
Да, но вот что парадоксально, да, что действительно фильм, который должен был выйти на Пасху, в середине мая, вышел как раз в канун Успения. Вот это удивительно.
Да, удивительно, это правда.
А почему все-таки не про наше время, а про 1943? Что вам кажется важным в том времени?
Вот для дня сегодняшнего, да, почему все-таки вот 40-е годы?
Ну, когда я писал именно книгу, то мне важно было поставить ребенка в условия ну, гонения на веру. Мне было интересно, как вот ребенок в таких трудных ситуациях находит все-таки веру. В наше время, наоборот, все возможности
для этого есть.
Есть, а мне нужна была такая ситуация. Угу, поэтому угу. И вышло так.
Вот. Но в книжке тоже 43-й год?
Ну, там 46-й. Там.
46-й, но принципиально значения не имеет.
Ну, на мой взгляд, нет. Но, в принципе, даже, может быть, 43-й немного актуальнее, потому что в 46-м году в какой-то степени гонения на церковь прекратились.
Ага.
И, может быть, даже эта ситуация так остро не стояла бы в 46-м году, как именно в 43-м году. Как раз в 43-м году Сталин, как известно, прекратил гонения на церковь.
А с чем это было связано? Вот я думаю, не все наши радиослушатели знают.
Да, но это сложный вопрос.
Да, есть несколько взрослых.
Есть легенды.
Там, да, ответов. Но все-таки давайте какой-нибудь озвучим.
Ну, здесь разные есть версии. Ну, есть, во-первых, такая версия самая, что так сказать, трезво научная, что фашисты, когда захватывали нашу область, они открывали церкви.
Да.
Вот, и Сталину надо было как-то тоже отвечать на это. Но это такая самая, что сказать, скептическая версия.
Так.
Есть еще разные легенды о том, что вот были особые молитвенники, которые как-то вымолили это. Вероятно, тоже что-то такое было. Ну, и что Сталин как-то вспомнил, вдруг испугался и просто вспомнил что свои вообще... семинарские корни, ведь он учился в семинарии. И просто, ну, как известно, ведь первое обращение к русским людям, к советским людям, было братья и сестры, то есть это такое церковное обращение. То есть вдруг что-то в душе даже такого далекого от Бога человека
перевернулось.
Ну,
или хотя бы всколыхнулось. Не да. Перевернулось, всколыхнулось.
Ну, вообще, это вопрос к историкам. Я
да, да, да.
Много на эти да. Не раздумывал этим вопросом.
Да. Ну, давайте про литературу тогда. Да. Есть вопросы про литературу, Ариш?
Да. А вот история, она вами придумана? Это полностью вымысел? Или что-то лежит в основе книжки? Реально что-то лежит?
Ну, сказать откровенно, все придумал.
Угу. То есть настоящий писатель перед нами сидит. Взял, ну, все придумал.
Ну, как придумал? Так не скажешь. Вот как бы это дело было? Мне заказали вообще книгу о православных праздниках.
Так.
Ну, я все думал, просто так взять и написать. Вот там, допустим, Христос Великий, вот тот и тот. Дальше там.
Да.
Ну, как-то скучно, хочется как-то это преподать иначе. Ага. Я долго... Летом в деревне мы жили, далеко от Москвы, и я все долго мучился, как начать. Вот надо написать обязательно за лето. И однажды у меня, мы поехали со всей семьей.
А со всей семьей это кто? Вот сразу скажи, мы сейчас представим.
Ну, как всех называть?
Всех. Ну, семья-то большая.
Тогда еще было четверо только детей у нас.
Так, ага.
Ну, моя жена Машенька и мои дети, это Ксюша, Варя, Ваня и маленький Лёва, которому было 2 года.
Ага.
И вот мы поехали на велосипедах, и Лёва по дороге заснул.
Так.
И я очень трудно это, вести спящего ребенка на велосипеде. Кстати, это большое такое было испытание. Я решил вернуться домой, не ехать куда-то, они мы ехали в другую деревню. И я вот вернулся, положил Лёвушку маленькую на кроватку, сам сел за компьютер, и вдруг пишу: Фимка плакала.
Ага.
Ничего не знаю. Плакала. А почему плакала?
То есть пришла строчка.
И вдруг вижу детский дом, вижу вот эту кладовку, в которой она сидит, угу. Вижу эту какую-то ситуацию. И понимаешь, что эту Фимку уже полюбил. Именно Фимка почему-то. Не Серафима, не Сима, а Фимка. Вот не знаю от чего. К этому у меня были большие претензии потом. В издательстве я все-таки что-то наставил. В фильме-то она все-таки Сима, никто ее Фимка не называет. Вот, ну так получилось. И вот как-то дальше пошло уже. Само как-то оно пошло, поехало. Вот это лето было удивительно, потому что как-то это все приходило. И писать настоящую книгу, она никогда не придумается, она рождается как-то неожиданно. Вот. Когда рождается, да, чувствуешь, что это что-то нужное. А когда вот начинаешь придумывать, ничего не придумывается.
Угу. То все получается.
Это я поэтому не знаю, я не придумал. Мне кажется, это все-таки было.
Родилось. Откуда-то оно пришло. Пришло и легло строчками.
Как писал Алексей Александрович Толстой, тщетно художник ты мнишь, что своих ты творений создатель.
А вот когда писался сценарий, у вас были какие-то споры с соавторами? И есть ли что-нибудь в самом мультфильме, что вам не нравится?
Ну, это очень действительно большой вопрос. Над сценарием работали больше всего.
Угу.
Над сценарием работали 3 года. А над мультфильмом несколько месяцев фактически уже окончательно нам всеми основными вещами. Было много сначала первоначальных каких-то 3-страничных схем сценария. Несколько раз мы встречались с большой группой, обсуждали, ну, не спорили, обсуждали. Не то, чтобы мы там с пену рта каждый оставил свою точку зрения. Это я предлагал свое, они вносили коррективы, я их использовал, снова приносил. И так было долго-долго. Потом, наконец, мы съездили в Саров. Нас делегировали в Саров, а в Саров очень трудно попасть. Саров – это закрытый город, потому что там создается ядерное оружие. Саров – это такое место, в котором создана была атомная бомба. Та, которая спасла нас от Третьей мировой войны. Потому что когда закончилась Вторая мировая война, американцы, как известно, создали ядерное оружие и сбросили на Хиросиму и Нагасаки бомбы. И дальше они, боясь того, что Советский Союз начнет экспансию, хотели и на нас сбросить бомбу, на всякий случай. Вот, и тут началась работа. А где эта работа велась? Она велась в Сарове. Это был закрытый город, и до сих пор он остается закрытым. Там можно проехать по визам специально. То труднее получить визу, чем в страны Шенгенского соглашения.
А вот что вообще сподвигло к созданию мультфильма?
Да, ну, подожди, мы еще отвлекаемся от предыдущего вопроса. Да. И вот после того, как мы съездили в Саров, какая-то сформировалась образность, какое-то чувство возникло. Это была дивная поездка. И вот я написал сценарий первый. Отнес его ребятам, отослал всей сценической группе. Не сценической, но которая работала над фильмом.
Сценарный, да.
Ага. И дальше пошли поправки. Все вроде поправили. Где-то, наверное, целый год.
Поправляли.
Думаю, что уже там началась работа над мультфильмом. И вдруг через год они звонят. Знаешь, мы тут придумали новую схему.
Так.
И вот дают мне совершенно новую схему.
Для вас сюрприз.
Да, вот эта вот, которая состоит из 7 дней страстной недели.
Так.
Вот напиши по этой схеме, там то-то и то-то и то-то, и я уже пишу с какими-то элементами, которые были в первом сценарии, по той схеме, которую мне дали. То есть фактически сценарий они теперь придумали, фактически основываясь на том, как на зерне, который был в моем. И дальше я уже прописал этот сценарий. Но и потом, когда я увидел уже то, что получилось в фильме, я вижу, что там очень много нового появилось. Появился еще новый сценарист Виктор Стрельченко, который еще что-то добавил, изменил.
Свое внес, да?
Да, то есть это, конечно, колоссальное, многогранное.
А споры были?
Споров, ну, у них очень много споров. Когда они работали над фильмом режиссеров, у них много было споров, я понимаю.
А вы смиренно принимали перемены?
Ну, я просто сижу дома, там, я не занимаюсь самим фильмом, я только вот... делаю, да, то, что надо, а когда идет работа уже непосредственно, уже, когда режиссерский сценарий пишется, ведь написан авторский сценарий, а потом же режиссерский сценарий пишется. То есть уже точно в деталях.
Что должен зритель увидеть,
да,
на
это
экране.
Уже другой совершенно момент. И вот уже тут идут споры. И тут действительно есть меч, которым я совершенно не согласен. Например, мне совершенно непонятно вот этот момент каких-то странных конфет и еды, которую видит Серафима, когда она...
А, есть такой момент. Она попадает вот в этот другой мир,
и
да?
И первоначально она видит какую-то
сладости,
еду.
Сладости. Да. А может быть, это как раз вот тема ванильного сахара. То есть, что ребенок ищет, ребенок военного детства, этот иной мир, иное царство.
Ну да, я понимаю, такая мысль понятна. Ага. Но как-то это некрасиво. Угу. И потом вот эти фигуры такие вот объемные, странные. Там, что-то,
кажется... То есть по мультипликации есть какие-то
да,
вещи.
Да.
Слушайте, ну автор строк к творению, автор строк.
Ну, не мое творение.
А вот, смотрите, давайте прочитаем еще один фрагмент, вот из тех, которые не вошли в мультфильм. Фрагмент из книги. Мы читаем с вами фрагмент из книги Тимофея Веронина «Необыкновенное путешествие Серафимы». Глава «Успение». Ну вот, радость моя, и встретились. Господь милостивый позволил. А я-то уж не чаял. Услышала Фимка знакомый родной голос. Фимка увидела, что она в лодке. Напротив нее улыбающийся и светлый батюшка Серафим в белом балахончике. Он чуть-чуть греб. И когда поднимал над водой весла, с них падали капельки. И каждая сияла своим особым светом и пела свою тихую песню. И вся река тоже переливалась самыми разными цветами и пела. «Пойдем, радость моя!» «Приплыли!» — шепнул батюшка. Голубое сияние окружило Фимку. Она ступила то ли в туман, то ли в ласковый бледно-голубой свет, который обнял Фимку и понес куда-то высоко-высоко. «Здравствуй, услышала Фимка чей-то приветливый низкий голос. Она стала вглядываться в сияющее пространство и увидела, как из глубины света выходит человек. Он был одет в длинные красивые одежды, и его нестарое лицо излучало такой мир, покой и мудрость, что девочка не могла оторвать от него своих глаз. Человек почти не говорил со своей спутницей, однако она узнала, что он — апостол Иоанн. Позже Фимка о нем много читала и слышала. Ей стало известно, что он зовется апостолом любви и что он был любимым учеником Спасителя. И хотя тогда, когда она шла вместе с ним, Фимка ничего такого про него еще не знала, но любовь тихую, теплую любовь его сердца она ощущала, как благоухание, как дивную мелодию, как мирную блаженную тишину. А потом они стали подниматься по лестнице вверх, и Фимка увидела, как потолок куда-то пропал, и они оказались на краешке покачивающегося лепестка лилии. Перед ними синело озеро. На том берегу была видна дорога, она уходила в гору, и на горе виднелся необыкновенный город. Там начинается небесный Иерусалим, Серафима. Но пока тебе еще рано туда, — сказал Иоанн. А мне здесь так хорошо, я никуда больше не хочу, здесь все такое родное и прекрасное. По-моему, это самый красивый остров на реке времени. А знаешь, почему тебе здесь так нравится? — улыбнулся апостол Иоанн. — Почему? — Потому что твоя фамилия Успенская. А наш остров посвящен Успению Божьей Матери. — Успению? А что это? — заинтересовалась Фимка. Ведь она всегда мучилась от того, что у нее была какая-то непонятная фамилия. — Что ж, слушай, Серафима. И они сели на краю лепестка, который склонялся над озером. Пречистая Дева жила в моем доме. Прошло немало лет после вознесения Господа. Мария заметно стала слабеть, и хотя ей далеко было до глубокой старости, но силы оставляли ее. Слишком страшным был след, который оставило в ее душе крестное страдание возлюбленного сына. В душе не заживала рана. Она томилась о нем, непрестанно ожидая встречи с ним. Порой она выходила из дома, шла по знакомой дороге через реку Кедрон, вверх по тропинке до Елеонской горы. И там, среди старых олив Гефсиманского сада, она подолгу просиживала на камне. И, конечно, все мысли ее были о сыне. Здесь он был похоронен, здесь воскрес. Вон с той вершины взошел к отцу на небо. И ее сердце же так томилось по сыну. Быть рядом с ним — единственное счастье. Тогда затянется рана. Тогда наступит вечная тишина любви. И вот в одно утро Пресвятая Дева не могла подняться. Она лежала на своей постели в голубой ризе. Глаза на ее лице казались больше обычного. Они глядели на меня, рассказывал апостол, печально и ласково. «Сын мой», — прошептала она. Я с трудом сдерживал слезы и не мог оторвать глаз от ее бездонных, полных любви очей. И тут с улицы донеслись чьи-то голоса. Раздался стук в дверь. «Кто это? В столь неподходящее время!» — удивился я, выглядывая из дома. И тут я увидел родное загорелое лицо брата. «Яков! Ты же должен быть за десятки тысяч стадий отсюда! Какими судьбами?» «Иоанн, брат мой, слушай, я сам не знаю, как все получилось. Я шел по небольшому селению в Малой Азии. И вдруг, представь себе, белый свет окружил меня, чей-то тихий ласковый голос позвал меня по имени. И знаешь, мне показалось, что это был голос Пречистой Девы. И я поднялся в воздух и через несколько мгновений оказался здесь, у нашего дома. Что случилось? Ты не можешь объяснить мне?» «Да», — «Да, брат Иоанн, объясни нам, что это значит!» Услышал я хор голосов и увидел такие знакомые, но слегка постаревшие, усталые лица моих друзей, единственных настоящих друзей, с которыми мы ходили 3 года по пыльным дорогам Палестины за нашим Господом. «И ты здесь, Петр! И ты, Матфей! И ты, Филипп!» Только и успевал восклицать я. «А где же Фома? Я только его здесь не вижу». «Ну что ж, братья, Господь исполнил столь чудесно просьбу своей Пречистой Матери». Безмолвно вступили они в комнату, где лежала Пречистая Дева. Апостолы окружили ее постель, долго стояли, не шелохнувшись, боялись даже дышать. Пречистая открыла глаза, обвела взглядом всех нас. Ее побледневшие губы едва улыбнулись. Но в этом последнем взгляде, последней полуулыбке была великая любовь. «До свидания! До встречи, родные!» Явственно прожурчал ее тихий голос. Она вздохнула в последний раз и почила. «Успение» — значит «сон». Это было совсем не похоже на смерть. Пречистая Дева заснула. Ну вот, мы прочитали небольшой фрагмент о том, как апостол Иоанн рассказывает Серафиме об успении Пресвятой Богородицы. Апостол Иоанн замолк и поднялся, он словно прислушивался к чему-то. Фимка тоже встала рядом с ним. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы идем в кино, и завтра тоже идем, послезавтра, и смотрим там мультфильм, который вышел в широкий прокат, о котором сегодня мы ведем речь. «Необыкновенное путешествие Серафима» мы смотрим, мультфильм для всей семьи, как мы выяснили, с нашими соведущими. И сегодня в нашем эфире гость программы – писатель Тимофей Веронин, автор книги «Необыкновенное путешествие Серафима» и соавтор сценария мультфильма, который вы можете вместе с мамой, папой, бабушками и дедушками посмотреть в кино.
А вот в фильме нет фантазий на тему Евангелия. Там очень бережно соблюден переход от реальности в мир духов.
Духовный, мы сказали, да, духовный все-таки, да? Расскажи, как, Андрюш, вот что значит бережно соблюден переход вот от реальности, вот как там в духовный мир, какое окошко помогает зрителю войти в этот мир?
То есть она туда перешла только когда она заболела, можно сказать, после своего падения. То есть это было как бы во сне.
Полусон. А еще там есть такой момент, вот, Ариш, помнишь, когда впервые Серафимы видят икону преподобного Серафима с клеймами, да? То есть вот помнишь, что такое клейма? Что такое клейма на иконе? Что это такое?
Ну, это какой-то фрагмент.
Фрагмент жития, да. Нарисованный фрагмент жития. И вот как бы Серафима спрашивает, а что это, а кто это, разглядывая клейма? И перед нами как бы раскрывается вот окошко в житие преподобного Серафима. Так, да, твой вопрос чем связан? Вот действительно бережный такой переход вот в духовный мир из реальности.
А вот в какой мере, собственно, писатель может додумывать евангельские события, чтобы, ну, не перейти черту, можно сказать?
Вот мы сейчас слышали, апостолы переживали, вот, да, вот.
Да, это очень сложный вопрос. Тут дело такое деликатное. Но, на мой взгляд, если есть внутреннее чувство, что я это могу сделать, имею право, то это внутреннее чувство, оно мне это диктует. Ну, и у писателя всегда есть дерзновение некоторое. Если он, у него не будет дерзновения, он не сможет писать. И вот в тот момент, когда я писал эту книгу, у меня было это дерзновение, я сейчас бы не смог так писать, я не стал бы этого делать. А тогда было, и мне казалось, что это нужно и важно. Сейчас я скажу, что нет, не стоит так делать. А тогда сказал, надо. Ну, как-то было какое-то внутреннее убеждение, что это нужно.
И мы, как Серафима Воскресенская, переносимся вслед за вот этим творческим дерзновением.
Судить вам, насколько это правильно. И там, на самом деле, вот в первой редакции этой книги, это вы читали из второй редакции,
ага.
А в первой редакции там много было явно лишнего. Меня заносило довольно сильно. Я потом это все подчистил.
То есть для вас это тоже вопрос, вот
мера. Да, я на самом деле видел, что там я меру превышал. Но сейчас, вот кажется, во второй редакции, которая еще не издана, я, кажется, меру не превысил. Но это тоже, может, мне сейчас кажется. А потом я перечту, и мне покажется, что я опять превысил. То есть это, конечно, такой вопрос довольно-таки острый.
Да, ну и что ж, ну, такой честный ответ. Пока у нас есть еще некоторое время, может быть, и нашим радиослушателям будет интереснее смотреть мультфильм в кино, если мы с вами обратим внимание на некоторые образы, которые видели уже вчера сами, образы героини, да? Значит, первое – это у нас сама героиня Серафима, да? Дочка священника Маргарита. Дочка арестованного богатого человека, аристократа. Лидер там есть у девочек, так, дочка советского офицера и ее верная подружка. И вот эта вот героиня второго плана, девочка в очочках, которую так все полюбили и которую часто обижают девочки, более сильные такие, активные, напористые. Вот интересный такой момент заложен в сценарии. Казалось бы, Сима, Андрюш, Арин, она такой человек, который ищет кого-нибудь, близкую душу родную, и находит Маргариту, Риту, потому что и Рита тоже томится, ее тоже обижают более сильные, напористые девчонки, да, Серафима ее, встает на ее защиту. А вот как вы думаете, почему, вот, казалось бы, два близких человека, вот они нашли друг друга, и происходит подлое такое предательство? Мультфильмы. Мы не будем раскрывать тоже всех вот этих сценарных поворотов, но как вы думаете, почему Маргарита вдруг так подло поступает вот с Серафимом, в общем, предает ее? Как вы думаете, почему? Что вот девочек объединяет и что становится причиной разъединения такого? Как вам кажется? Почему я задаю этот вопрос? Мне кажется, что он, в общем, связан с некоторой замыслом автора фильма рассказать о духовном мире людей, вот о встрече духовного мира разных людей. Как вам кажется, у тебя есть, Ариш, вопрос? Вот их объединяет, что бы ты сказала, и Риту, и Маргариту объединяет?
Ну, я думаю, то, что Риту и Сима объединяет то, что они, можно сказать, обе девочки-изгои.
Да.
С ними мало кто дружит.
Так.
Сима встает на защиту Риты, и тем самым они сближаются, становятся двумя подружками.
Так.
Но разъединяет их то, что Сима втайне, можно сказать, она верующая.
Так.
А Рита, нет, она как бы не верит в Бога. Вот даже когда они ходили к этой бабушке Лизе наверх...
К бабушке, бабушке, которая живет в этом детском доме, уборщица, да-да-да. И там вот за дверцей шкафа прикровенно стоит у этой бабушки иконочка преподобного Серафима, иконочка Спасителя, что вообще совершенно невозможно было явно держать в своей комнате в те годы. И что там происходит?
И вот Сима спрашивает, кто это? Эта бабушка Лиз начинает ей рассказывать, Сима уже сидит такая заинтригованная, ей интересно.
Все душой прикипело, да, к этому рассказу.
А вот Рита, она сидит в кресле, ей плохо, она просит Симу уйти, потом не выдерживает и выбегает из комнаты.
Кстати, простите, я вас прерываю, что как раз был вопрос о том, будет ли этот фильм доступен неправославной аудитории. К сожалению, среди неправославной аудитории может оказаться немало таких Рит, которые, когда им начнут что-то рассказывать, почувствуют в душе какое-то
дискомфорт,
сопротивление,
ломать
что-то
начинает,
неприятное. Да. Это некий такой...
Вот, может вот то есть это важный персонаж, да, и важная коллизия фильма. То есть, значит, на самом деле они вроде бы сблизились душевно, а духовный мир, тот, которым они живут, у них...
Различный,
да. Рита очень такая мистически настроенная девочка. Вот это она считает, что тут по дому ходят привидения, и все это так будоражит, захватывает. Когда в фильме есть один очень хороший ход, мне кажется, авторы фильма его нашли очень точно и современно, когда, помните, Маргарита показывает Серафиме, вот все, что я вижу там в этом другом мире, вот посмотри, вот я все это нарисовала, и разворачивает панораму черно-белых рисунков. И у современного человека сразу же рождается ассоциация с такой молодежной субкультурой, которую называют готы. Это вот культ такого вот мрачного, вот чего-то потустороннего. Не будем развивать дальше эту тему, но это тоже духовный мир. Как апостол говорит, духи бывают разными, братья, различайте. Да? Вот у Серафимки оказывается эта способность различения света, светлого мира. А Рита должна пробраться через свои дебри вот этой такой не вполне понятной мистики, да? Ну, хорошо. А вот еще такой у меня вопрос. Как вот ребята бы ответили на вопрос следующий? Девчонки ссорятся между собой в этом детском доме, да? Притесняют, вот как Ариш сказал, тех, кто им кажется послабее. Но в то же время, когда Фиму девочки несправедливо оговаривают, и Серафима оказывается перед директором, грозным директором, девчонки, которых вызывают туда же, мгновенно отказываются продолжать обвинять Серафиму. То есть, наоборот, говорит, нет, все прекрасно, хорошая девочка, все хорошо. Как вы думаете, почему? Есть у них чувство все-таки вот дружбы, совести, какие-то законы товарищества?
Ну, думаю, да, если они все же ее защищают. Хотя после этого она, наоборот, сказала то, что ты у меня в долгу.
Все-таки она и пригрозила, да, что, мол, ты меня отблагодаришь. Но мне кажется, это тоже одна из удач, на самом деле, вот создателей фильма, что образы детские не плоские. Они совершают ошибки, они выбираются из своих ошибок, могут и обидеть, и раскаяться в том, что сделали. Все-таки вот такие живые ребята перед нами на экране. И, как мне кажется, это удача создателей фильма. Тимофей, мы с ребятами и с потенциальными зрителями поздравляем вас с тем, что путешествия Серафимы теперь вышли на большой экран, и множество ребят и взрослых могут оказаться в этом придуманном вами и очень важном для современного взросления путешествии. Спасибо вам большое и поздравляем вас.
Спасибо, да. Ну, только не мной одним, а очень многим людям.
Да, 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 всю команду поздравляем. Вы слушали программу «Детский час», дорогие ребята. Ее провела Анастасия Абрамова, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Андрея Баимов, Арина Масловская. Нашим гостем сегодня был писатель Тимофей Леонович Веронин, автор книги «Необыкновенное путешествие Серафимы» и соавтор сценария одноименного мультфильма. А песни прозвучали в исполнении детского и юношеского хора воскресной школы при храме иконы Владимирской Божьей Матери в Южном Бутово.